Глава 18. Не успел Ник открыть дверь, отделявшую кабинет шерифа Бейкера от тюремных камер, как на него посыпался град угроз и насмешек. Винсент Хоган и Билли Уорнер сидели в двух тесных, как банки для сардин, камерах слева. Майк Чайлдресс занимал одну из двух справа. Еще одна камера пустовала, потому что Рэю Буту, парню с пурпурным перстнем студенческого братства Университета Луизианы, удалось сбежать. «Эй, чурбан!» — позвал Чайлдресс. «Эй, ты, грёбаный чурбан! Что с тобой будет, когда мы выйдем отсюда, а? Ты подумал об этом?» «Я лично отрежу тебе яйца и буду засовывать в глотку, пока ты не задохнешься», — пообещал Билли Уорнер. «Ты меня понимаешь?» Только Винс Хоган не участвовал в этой словесной атаке. Майк и Билли не слишком жаловали его в этот день, 23 июня, когда им предстояла поездка в административный центр округа Калхун и предъявление обвинения. Шериф Бейкер надавил на Винса, и тот раскололся. Бейкер сказал Нику, что он добьется привлечения этих парней к уголовной ответственности и передачи дела в суд. Но когда дойдет до присяжных, слову Ника будут противостоять показания троицы или всех четверых, если им удастся поймать Рэя Бута. За последние два дня Ник проникся к шерифу Джону Бейкеру глубоким уважением. Этого бывшего фермера весом в добрых 250 фунтов избиратели само собой называли «Большой плохой Джон». Ник зауважал шерифа не потому, что Бейкер взял его уборщиком, чтобы он мог компенсировать потерю недельного жалования, а потому что шериф нашел и арестовал людей, которые его избили и ограбили. Повел себя так, будто потерпевший не глухонемой бродяга, но член одной из старейших и самых респектабельных семей города. Ник знал, что многие шерифы в пограничных южных штатах в подобной ситуации устроили бы ему 6 месяцев принудительных работ на ферме или строительстве дорог. Они поехали на лесопилку, где работал Винс Хоган, на личном автомобиле Бейкера, Power Wagon, а не на патрульной машине. Под приборной панелью крепился дробовик. «Всегда заряженный и всегда на предохранителе», — пояснил Бейкер. И мигалка, которую шериф ставил, когда ехал по полицейским делам. Что он и сделал, когда они свернули на автостоянку в лесопилке. Бейкер прокашлялся, сплюнул в окно, высморкался и промокнул покрасневшие глаза носовым платком. Он осип и говорил в нос. Ник, разумеется, слышать его не мог, но в этом не было никакой необходимости. Он и так понял, что шериф сильно простужен. «Когда мы увидим Винса, я схвачу его за руку», — начал инструктаж Бейкер. «Спрошу тебя, это один из них? А ты энергично кивнешь, мол, да. Мне без разницы, узнаешь ты его или нет. Просто кивни, понял?» Ник кивнул. Он понял. Винс работал на строгальном станке. Подавал в него доски. Куча опилок на полу поднималась почти до самого верха его высоких ботинок. Он нервно улыбнулся Джону Бейкеру. Потом его взгляд тревожно скользнул по Нику, который стоял рядом с шерифом, бледный и в синяках. «Привет, Большой Джон! Что занесло тебя к рабочему люду?» Другие члены бригады молча наблюдали за происходящим. Их взгляды скользили с Ника на Винса, с Винса на Бейкера, а потом в обратном направлении, словно они смотрели некую новую, более сложную версию тенниса. Один рабочий плюнул жевательным табаком Хоуни Кат на свежие опилки и вытер подбородок ладонью. Бейкер схватил Винса Хогана за пухлую, обожженную солнцем руку и потянул на себя. «Эй, что такое, Большой Джон?» Бейкер повернулся к Нику, чтобы тот мог видеть его губы. «Это один из них?» Ник утвердительно кивнул, а потом для пущей убедительности указал на Винса. «В чем дело?» — запротестовал Винс. «Я никогда в жизни не видел этого немого!»
«Тогда откуда ты знаешь, что он немой?»
«Пошли, Винс, по тебе тюрьма плачет. Можешь попросить кого-нибудь из этих парней, чтобы они принесли тебе зубную щетку?» Винс протестовал, пока его вели к Power Wagon и усаживали в кабину. Протестовал по пути в город. Протестовал, когда его запирали в камере, где ему предстояло провести в раздумьях ближайшую пару часов.
Бейкер не стал зачитывать Винсу его права. «Чёртов дурак только запутается», — объяснил он Нику. Когда шериф вернулся около полудня, голод и испуг сделали свое дело. Винс просто все рассказал. К часу дня Майк Чалдрес уже сидел в другой камере. Билли Уорнера Бейкер застал за укладыванием вещей в старый Крайслер, причем, судя по количеству коробок и багажа, уезжал он надолго. Но кто-то успел шепнуть словечко Рэю Буту, и тому хватило ума смыться быстро и налегке. Бейкер повез Ника домой знакомить с женой и ужинать. В машине Ник написал на листке блокнота: «Мне жаль, что это ее брат. Как она?»
«Она держится».
Голос и лицо шерифа оставались непроницаемыми.
«Думаю, немного поплакала, но она знает, какой у нее брат. И знает, что родственников, в отличие от друзей, не выбирают».
Джейн Бейкер, симпатичная миниатюрная женщина, определенно плакала. Нику стало не по себе, когда он заглянул в ее глубоко посаженные глаза. Но она тепло пожала ему руку со словами: «Приятно познакомиться, Ник. Извини, что тебе пришлось столько пережить. Я чувствую, что несу за это ответственность, потому что один из моих родственников принял в этом участие и все такое». Ник покачал головой, смущенно переминаясь с ноги на ногу.
«Я предложил ему работу», — подал голос Бейкер. «Участок превратился в хлев после того, как Брэдли уехал в Литл-Рок. Главным образом нужно красить и прибираться. Ему придется побыть здесь какое-то время. До... ты понимаешь?»
«До суда. Конечно», — кивнула она. На мгновение повисла такая тяжелая тишина, что даже у Ника защемило сердце. Джейн нарушила ее деланно веселым голосом. «Надеюсь, ты ешь кабань, не окорок, Ник. Ничего другого нет, кроме кукурузы и большой миски салата из шинкованной капусты. Хотя мой салат не сравнить с тем, что готовила его мать. Так он во всяком случае говорит». Ник потер живот и улыбнулся. За десертом, слоеным тортом с клубникой, Ник, который в последние недели не видел сладкого, съел две порции, Джейн Бейкер повернулась к мужу. «Твоя простуда становится хуже. Слишком много на себя взваливаешь, Джон Бейкер. А ешь так мало, что и мухи не прожить». Бейкер виновато глянул на свою тарелку. Потом пожал плечами.
«Я могу позволить себе разок-другой обойтись без обеда».
Он осторожно погладил второй подбородок. Ник, наблюдая за ними, задался вопросом, каким образом эти двое людей, столь отличающиеся по габаритам, управляются в постели. «Наверное, приспособились», — подумал он, сдержав улыбку. «Чувствуется, что им друг с другом хорошо. Да и не мое это дело».
«Ты еще и весь красный. У тебя температура?»
Бейкер пожал плечами.
«Нет, ну, может, маленькая».
«Что ж, сегодня ты больше никуда не поедешь. И это окончательное решение».
«Дорогая моя, у меня арестованные. Приглядывать за ними, может, и не обязательно, но их надо кормить и поить».
«С этим Ник справится», — безапелляционно заявила она. «Ты ложишься в постель. И не жалуйся на бессонницу, тебе это не поможет».
«Я не могу оставить Ника», — слабо упирался Бейкер. «Он глухонемой. Кроме того, он не мой помощник и не служит у меня».
«Так приведи его к присяге и возьми на службу».
«Он не живет в нашем городе».
«Я никому не скажу, если ты не скажешь». Джейн Бейкер была непоколебима. Она встала, начала убирать со стола. «Вперед, Джон!»
Вот так, менее чем за 24 часа, Ник Эндрюс из заключенного Шойо превратился в помощника шерифа Шойо. И когда он уже собирался вернуться в участок, Бейкер вышел в коридор первого этажа. В потертом банном халате, огромный и похожий на привидение.
«Не следовало мне поддаваться на ее уговоры. Я бы не поддался, если бы не чувствовал себя так скверно. Грудь заложена, весь горю, и слабость».
Ник сочувственно покивал.
«И помощника у меня сейчас нет. Брэдли Кайт и его жена перебрались в Литл-Рок после смерти их младенца. Умер в колыбельке. Ужасно, конечно, и я не виню их за то, что они решили уехать отсюда».
Ник ткнул себя в грудь, а потом сложил большой и указательный пальцы в кольцо.
«Конечно, ты справишься. Просто будь осторожен, ладно? В третьем ящике моего стола лежит револьвер 45-го калибра. Только камерам с ним не ходи. И с ключами тоже, это ясно?»
Ник кивнул.
«Когда пойдешь в тюрьму, держись от них подальше. Если кто-нибудь попытается прикинуться больным, не верь.
Это самая древняя уловка в мире. Если кто-то действительно заболеет, доктор Соумс приедет утром и осмотрит его. Я уже буду на месте». Ник достал из кармана блокнот и написал: «Большое спасибо за доверие и за то, что посадили их под замок, и за работу». Бейкер внимательно прочитал написанное.
«Ты такой странный, сынок. Откуда ты? Как вышло, что ты совсем один?»
«Это длинная история», — ответил Ник. «Если хотите, вечером я для вас напишу».
«Напиши», — кивнул Бейкер. «Полагаю, ты знаешь, что я позвонил в округ, чтобы тебя проверили».
Ник кивнул. Стандартная полицейская процедура, ничего больше. Он не боялся, потому что был чист.
«Я попрошу Джейн позвонить на стоянку грузовиков на трассе. Эти парни начнут орать о грубом обращении полиции, если не получат ужин».
Ник написал: «Скажите, чтобы тот, кто принесет еду, заходил сразу. Стука я не услышу».
«Ладно», — Бейкер помялся. «Твоя койка в углу. Жесткая, но чистая. Только помни об осторожности, Ник. Ты не сможешь позвонить и вызвать подмогу, если начнется заварушка».
Ник кивнул и написал: «Я смогу позаботиться о себе».
«Да я верю, что сможешь. И тем не менее, я попросил бы кого-нибудь из горожан, если бы не думал, что кто-то из них...» Он замолчал при появлении Джейн.
«Все еще наставляешь бедного мальчика? Отпусти его, прежде чем в участок заявит самый глупый братец и вытащит их всех».
Бейкер невесело рассмеялся. «Думаю, он уже в Теннесси». Его слова прервал приступ громкого влажного кашля. «Пожалуй, я пойду наверх и прилягу, Джейн».
«Я принесу тебе аспирин, чтобы сбить температуру», — пообещала она, направляясь к лестнице вслед за мужем, обернулась к Нику. «Рада, что познакомилась с тобой, Ник. Пусть и при таких обстоятельствах. Слушай его и будь осторожен».
Ник поклонился ей, и она в ответ сделала полуреверанс. Ему показалось, что глаза Джейн блестят от слез. Через полчаса после того, как Ник вернулся в участок, любопытный прыщавый парнишка в грязном фартуке уборщика посуды принес 3 подноса с обедом для арестованных. Ник жестом показал поставить подносы на койку и, взяв листок бумаги, написал: «Это оплачено?» Парнишка изучил записку со вниманием студента-первокурсника, взявшегося за Моби Дика.
«Конечно», — ответил он. «У шерифа свой счет. Слушай, ты действительно не можешь говорить?»
Ник кивнул.
«Хреновато!»
И парнишка быстро ретировался, словно опасаясь, что немота заразна. Ник по одному отнес подносы к камерам и подтолкнул в щель между полом и решетчатой дверью с помощью швабры. Подняв голову, увидел, как с губ Майка Чайлдресса слетели слова: «Трусливый говнюк!» Улыбаясь, Ник показал ему средний палец.
«Я еще покажу тебе палец, чурбан!»
Губы Чайлдресса кривила неприятная ухмылка.
«Когда я выйду отсюда...»
Ник отвернулся, так и не узнав продолжения. Вернувшись в кабинет и усевшись на стул Бейкера, он пододвинул к себе блокнот, на какое-то время задумался, потом написал сверху: «История жизни, Ник Эндрес». Прервался, улыбаясь. Ему довелось побывать в странных местах, но он и представить себе не мог, что будет сидеть в кабинете шерифа, приняв присягу и став его помощником, охраняя 3 человек и писать историю своей жизни. Несколько мгновений спустя Ник продолжил писать. «Я родился в Каслине, штат Небраска, 14 ноября 1968 года. Мой отец был фермером, работал на своей земле. Он и моя мама всегда жили на грани разорения, задолжав деньги 3 разным банкам. Когда мать была на 6-м месяце беременности мной, они с отцом поехали в город к врачу. По дороге у пикапа лопнула поперечная рулевая тяга, и машина свалилась в кювет. У отца случился инфаркт, и он умер. 3 месяца спустя мама родила меня, и я появился на свет таким, какой есть. Конечно же, для нее это был тяжелый удар, особенно после потери мужа. Она держалась за ферму до 1973 года, а потом та отошла крупным дельцам, как мама всегда их называла. Родственников у нее не было. Но она написала друзьям в Биг Спрингс, штат Айова, и кто-то из них нашел ей работу в пекарне. Мы прожили там до 1977 года, когда она погибла в результате несчастного случая. Попала под мотоцикл по дороге с работы. В этом не было вины мотоциклиста, только невезение. Отказали тормоза. Он даже не превышал скорость. Баптистская церковь похоронила маму за свой счет. Та же церковь, милосердие крестителя, отправила меня в сиротский приют детей Иисуса Христа в Демойне. Самые разные церкви перечисляли средства на содержание этого приюта. Там я научился читать и писать. Тут Ник остановился. Рука болела от напряжения, но прервался он не по этой причине. Его охватила тревога, бросила в жар при мысли о необходимости вновь пройти через все это. Ник поднялся, заглянул в тюрьму. Чайлдресс и Уорнер спали. Винс Хоган стоял у решетчатой двери, курил и смотрел через коридор в пустую камеру, где сидел бы Рэй Бут, если бы не сделал ноги. Нику показалось, что Хоган плакал, и он вернулся к воспоминаниям, связанным с маленькой безмолвной песчинкой человечества по имени Ник Эндрос. Еще ребенком он запомнил одно слово из какого-то фильма «Инкоммуникадо». Для Ника оно всегда несло в себе что-то фантастическое, лавкрафтовское. Это пугающее слово билось и отдавалось эхом в его голове, будто олицетворяя все нюансы страха, живущего вне здравомыслящей вселенной, внутри человеческой души. Всю свою жизнь он был инкоммуникадо. Он сел и перечитал последнюю строчку. Там я научился читать и писать. Но все было не так просто. Ник жил в безмолвном мире, где письменность являлась кодом, а речь — движениями губ, поднятием и опусканием зубов, танцем языка. Мать научила его читать по губам и писать свое имя корявыми, расползающимися буквами. «Это твое имя», — говорила она. «Это ты, Ники». Но, разумеется, говорила молча, и он не понимал. Связь возникла лишь тогда, когда она сначала постучала пальцами по бумаге, а потом по его груди. Для глухонемого самое худшее не в том, что он живет в мире немого кино, а в том, что он не знает названий всего того, что его окружает. До 4 лет Ник не понимал значения названий. Только в 6 до него дошло, что высокие зеленые штуковины называются деревьями. Он хотел знать, но никому в голову не пришло сказать ему, а сам он спросить не мог. Инкоммуникадо. Когда умерла мать, он чуть не ушел в себя полностью. В приюте, в царстве ревущей тишины, мальчишки с мрачными лицами насмехались над его глухонемотой. Иногда они подбегали к нему подвое, один зажимал руками рот, а второй — уши. Если рядом не оказывалось никого из сотрудников приюта, Ника могли и побить. Почему? Безо всякой причины, разве что в огромном белом среднестатистическом классе жертв существовал свой подкласс — жертвы жертв. В приюте он утратил стремление общаться, и когда это случилось, начал давать сбои и распадаться сам процесс мышления. Ник тупо бродил с места на место, созерцая безымянные предметы, которые заполняли мир. Наблюдал, как группа играющих во дворе детей шевелили губами, поднимали и опускали зубы, будто половинки белого разводного моста. Их языки танцевали в ритуале создания речи. Иногда он по часу смотрел на одно единственное облако. Потом появился Руди. Крупный мужчина с лысой головой и со шрамами на лице. Ростом 6 футов 5 дюймов. Настоящий великан по сравнению с низкорослым Ником Эндросом. В первый раз они встретились в подвальной комнате, где стояли стол, 6 или 7 стульев и телевизор, который работал, когда хотел. Руди присел на корточки, так что их с Ником глаза оказались примерно на одном уровне. Потом поднял огромные, покрытые шрамами руки и прижал сначала к своему рту, затем к ушам. «Я глухонемой». Ник хмуро отвернулся. «Кого это нахрен волнует?» Руди отвесил ему оплеуху. Ник упал. Он молчал, а из глаз потекли безмолвные слезы. Ник не хотел быть рядом с этим покрытым шрамами троллем, с этим лысым чудищем. Никакой он не глухонемой, просто издевается. Руди бережно поставил его на ноги и повел к столу. Там лежал чистый лист бумаги. Ник мрачно посмотрел сначала на бумагу, потом на лысого мужчину. Руди указал на лист, затем на Ника. Ник покачал головой. Руди кивнул и вновь указал на бумагу. Достал и протянул мальчику карандаш. Ник уронил его на стол, словно карандаш обжег ему пальцы. Покачал головой. Руди указал на карандаш, на Ника и снова на бумагу. Ник вновь покачал головой. Руди ударил его во второй раз. Опять безмолвные слезы. Покрытое шрамами лицо не выражало ничего, кроме бесконечного терпения. Руди указал на бумагу, на карандаш, на Ника. Ник зажал карандаш в кулаке. Он написал 5 слов, которые знал, которые сумел вытащить из оплетенного паутиной заржавленного механизма собственного мозга. Он написал «Николас Эндрес». «Пошел нахрен». Потом разломал карандаш пополам, хмуро и воинственно посмотрел на Руди, но Руди улыбался. Неожиданно он наклонился над столом и обхватил голову Ника крепкими мозолистыми ладонями, теплыми и нежными на ощупь. Ник не мог вспомнить, когда в последний раз к нему прикасались с такой любовью. Так его касалась только мать. Руди убрал руку. Поднял половинку карандаша с заточенным концом. Перевернул лист бумаги. Постучал по пустому белому пространству тупым концом карандаша, а потом похлопал Ника по плечу. Проделал это снова и снова и снова. В конце концов Ник понял. «Ты — этот чистый лист». Ник заплакал. Руди остался с ним на 6 лет. «Там я научился читать и писать. Человек по имени Руди Спаркман пришел, чтобы помочь мне. Мне очень повезло, что он оказался рядом. В 1984 году приют разорился. Многих детей перевели в другие приюты, но я в их число не попал. Мне сказали, что через какое-то время меня отдадут в семью, а государство будет выплачивать деньги за мое содержание. Я хотел бы быть с Руди, но Руди уехал в Африку, работать в корпусе мира. Тогда я сбежал. Мне уже исполнилось 16, и я не думаю, что меня искали очень усердно. Я решил, что все будет хорошо, если не нарушать закон, и пока так оно и было. Я заочно учился в старшей школе, изучал предметы по одному, поскольку Руди всегда говорил, что образование — самое главное. Я собираюсь сдать выпускные экзамены экстерном, когда относительно надолго осяду в каком-нибудь месте. Думаю, справлюсь. Учиться мне нравится. Может, когда-нибудь я поступлю в колледж. Знаю, это звучит безумно, я же глухонемой бродяга, но считаю, что такое возможно. Короче, вот моя история.